Ну что ж, мы начинаем нашу программу. Вот заболел Алексей Венедиктов, вот с температурой сейчас заболел. Давайте пожелаем ему быстрейшего выздоровления. Сейчас погода такая с скачками. Наталья Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер. И пожелание выздоровления Алексею Алексеевичу.
А сейчас мы оставили, в общем-то, безнадежно обреченный Константинополь, судя по всему. И пылкий ведь он, Мехмед II.
Безусловно.
Да.
Мы уже рассмотрели его детство и юность. Этот человек, родившийся в 1432-м, дважды становился султаном.
Да.
В 1444-м...
Там папа решил навести порядок.
Да, 12-летним ребенком.
Да.
Но папа был очень, судя по всему, необычный султан, Мехмед Мурад II, со склонностями к философствованию и завоеванию вот вместе. Это странно. Но он рвался уйти от дел. Редкий случай. Но сначала совершенно не приняли его ни двор, ни народ. А самое главное, войско, потому что мальчик-то вот был такой, строптивый, горячечный, резкий. И были возражения, пришлось вернуться отцу. Вернуться отцу, хотя при мальчике был визирь Халиль-Паша, нет, не получалось ничего, отец вернулся, но в 1446-м отец вернулся, а в 51-м умер. И Мехмед II с 1451 года султан, уже зрелый молодой человек, и может думать только об одном – покорить Константинополь. Вот он был человек в это время одной идеи. Потом она расширилась, он всегда был человеком одной идеи. Сейчас Константинополь, потом это будет весь мир. И он прямо говорил, что мне ничего не надо, дайте мне Константинополь. 12-летним он говорил то же самое, но тогда его никто не поддержал, и это казалось утопией. А здесь он как помешан на этой идее. Рассказывали, что он потерял сон, и по слухам часто бродил ночью по улицам своей тогдашней столицы Адрианополя в одежде простого солдата. Если кто-то вдруг его узнавал и приветствовал, этого человека немедленно казнили. То есть вот странности его натуры, он при этом очень образован, отец этого добился, знает языки. Вот у нас на стене студии только что перед этим был его портрет работы замечательного художника Беллини. Он ценил даже европейское искусство. Ему со временем очень понравились Афины, город мудрости, как он его называл. Но при этом жестокость, вспыльчивость и человек одной страсти. Было ясно, что его уже не остановишь. Напуганный этот Халиль-Паша сказал, что он тоже за. И в 1451-м Мехмед начал строить крепость на берегу пролива Босфора в самой узкой его части. Согнал каменщиков, и они начали строить из камней разрушенных христианских церквей. Складывали эту крепость из разрушенного христианства. Но опять неоднозначен. Такой, пожалуй, в дальнейшем должен был бы быть просто гонителем христианства. А нет, он поведет себя иначе. Но это впереди. Итак, начали строить крепость, построили прямо напротив Константинополя. Крепость названа была Багаз-Кесен, переводят «перерезающая пролив», а мне больше нравится «перерезающая горло». Не знаю, что точнее, я не узкий специалист.
Ну, красиво, здесь больше игры слов, потому что горловина, пролив – это горловина.
И горловина, и перерезает город Константинополь. Было ясно, что война неизбежна. Последних послов от императора Константина Палеолога, последнего Константина XII, последний византийский император, очередных послов он уже засадил в темницу, а потом казнил. Все. Перекрыл пролив и стал требовать в 1452-м за год до падения Константинополя, объявил, что теперь ни один корабль, проплывающий через пролив, не может проплыть, не уплатив определенной подати, еще не завоевав Константинополь. Он уже взимает дань. И когда некий венецианский корабль, вслед за двумя прорвавшимися, тоже попытался прорваться, не уплатив, его разбили, уничтожили пушечным выстрелом из страшного орудия, о котором я сейчас еще скажу, всю команду «Султан», который выпрыгнул, кто спасся, приказал обезглавить, капитана Антонио Риццо посадить на кол, а потом труп выставить у дороги. Вот этот любитель живописи, и это тоже он. И этот посадить на кол и выставить труп. Это объявление войны, так как он его понимает. К войне он подготовился. Год назад, летом 1452-го, к нему прибыл венгерский мастер Урбан, который до этого был у императора Константина и предлагал построить невиданную пушку. Но у слабеющего императора, фактически погибшей Византийской империи, это уже последнее ее издыхание, не было ни денег, ни материала. И тогда этот мастер Урбан отправился к Мехмеду II. Мехмед дал в 4 раза больше, чем просил Урбан. Вот для него, что такое мечта о Константинополе. Была построена чудовищная пушка, которую обслуживали 200 человек. Вслед за ней еще несколько, чуть поменьше. Эту пушку тащили, главную, 60 быков, чтобы установить ее прямо напротив Константинополя. Она тоже сыграла роль в падении этого великого города. Войско, которое собрал Мехмед, огромно. Приблизительно так. Около 150 кораблей разного размера. И покрупнее, и помельче. От 80... примерно 80 тысяч сухопутных войск из всех провинций. Ведь у них уже покорена и северная часть Балканского полуострова, и практически почти весь Малоазийский полуостров. Это уже громадное образование. И 12 тысяч вот этого отборного войска янычар. Страшное, оно сыграет большую роль в осаде Константинополя, да и всегда. Осада длилась примерно 7 недель. Штурм состоялся 29 мая 1453 года. Очень важно назвать источник, вот лучший источник о том, как это было. А ведь это событие мировой истории. Это падение последнего оплота тени былой великой античной
Римской империи.
Это восточная.
Это, в общем-то, падение Римской империи административно. Мы знаем, что все-таки мы себе представляем, что она никогда не исчезала ни духовно, ни
культурно,
организационно.
Ментально,
да,
она жила.
Да, все это всегда. Но здесь, в общем-то, это точка.
Политически это точка.
Это точка, да.
И вот есть замечательный источник. Венецианский корабельный врач Николо Барбаро вел дневник. Подробный дневник, образованный человек, ученый человек для своего времени, очень интересно все это описал. Был приглашен командующий со стороны Византии. С января 1453 года он уже был у императора. Знаменитый кондотьер Джованни Джустиниани, Джустиниани Лонго, знатный, известный, овеянный славой кондотьер из Генуи. Но численность и состав войска Константина по сравнению с тем, что привел Мехмед II, ну, просто несопоставимо. Около 5000 греков, считается, и около 2000 иностранцев. Венецианцы, генуэзцы, каталонцы, из Нормандии. В общем, мелкими фрагментами. Западная Европа не встала на защиту Византии. Тому была масса причин, я о них говорила. У них были свои бесконечные распри. Это год окончания так называемой Столетней войны, например. Это едва-едва утихомирившийся Пиренейский полуостров, который занят великими географическими открытиями, едва родившаяся Испания. В общем, у них свои занятия. Германские государства, им не до Византии.
Испания еще не отвоевала себя до конца.
Гранадский эмират еще не пал.
То есть,
они безумно заняты, раз. И непреодоленные конфессиональные расхождения.
И потом, Наталья Ивановна, здесь настолько уже Византия находится на периферии западноевропейской истории.
Она уже не главная.
Уже не то, что не главная, уже даже нет осознания того, что, ну, есть она, будет она османская, существует. Существует, в общем-то, уже нарастающая турецкая угроза.
Конечно.
Для Европы. Но будет Константинополь, или Стамбулом, да. или не будет, от этого нет в сознании, что меняется стратегическая ситуация.
По-настоящему важно это для наживы венецианцев и генуэзцев.
Для них
всегда. Вот они и участвовали. Вот они-то и участвовали. И Джустиниани не случайно из Генуи. В ночь перед штурмом состоялся последний христианский молебен в храме Святой Софии. Через сутки Святая София была немедленно Мехмедом превращена в мечеть. Вот на его глазах он сказал тут же произвести первое мусульманское там богослужение, не уничтожив, в принципе, христианство. Но все-таки последнее богослужение. И вот, как пишет один замечательный автор, переводная книжка, я называл ее в прошлый раз, «Лорд Кинрос. Расцвет и упадок Османской империи». Книга, изданная в 99 году. Что вот в этом молебне в Святой Софии смешались католики и православные, которые не смогли решить своих противоречий, не смогли договориться. Уже был Флорентийский собор, но договориться они не могут. А вот тут они стояли все рядом, всем уже было все равно, кто католик, и он пишет: «В первый и в последний раз смешались или произошло некое объединение церквей».
Ну да, как произошло внутреннее объединение защитников Акры, помните?
Да, вот все, когда...
Последнее, да, вот когда все.
Когда конец.
Да, когда конец, да.
Таков человек. Штурм начался, это подробно описано в дневнике, вот этого врача. Читала отрывки, это очень интересно, страшно. Оглушительный шум. По команде Мехмеда II он лично присутствует со стороны Византии, лично император Константин. Они оба достаточно молодые, просто молодые люди, оба воины. Цимбалы, трубы, флейты, крики страшные этого турецкого войска. Пальба из пушек в ответ в Константинополе. Громко бьют колокола. И вот в этой симфонии, которую, ну, пытаешься себе представить, но очень детально не можешь, и, наверное, это очень страшно, хотя и захватывающе попытаться представить, началось одно из столкновений в мировой истории цивилизаций Востока и Запада, всегда таких трагичных, всегда таких страшных. Потом будут и компромиссы, и будут какие-то договоренности. А вот это момент штурма. С помощью этих безумных пушек образован большой пролом в стене. Турки карабкаются в этот пролом, лезут на стену. Причем так, когда очень много солдат, в отличие от Константина, они лезут по спинам друг друга. Опять страшная картина. В этом что-то есть, не знаю, от муравейника, от саранчи, от чего-то такого нас смущающего. Наконец, в пролом в стене прорвалось около 300 человек. Кажется, все отбиты. В этом столкновении, в этом первом проломе, участвовали лично и Мехмед, и Константин, и отбитые атакующие. Дело в том, что, конечно, тех было гораздо больше, а у этих защитников Византии, всех, кто там были, это было мужество отчаяния. Они понимали, что это конец. И тогда Мехмед повел в бой своих янычар, которые на самом деле воевали неординарно, как люди по-другому воспитанные. Дело не только в приемах боя. Рожденные для того, что... С детства определенные для того, чтобы быть солдатами, воинами, знающими только эту жизнь, в каком-то смысле можно сравнивать с древними спартанцами, со спартиатами. Вот война – это все, бой, честь, умереть. Такие пошли в бой. И как пишут специалисты, авторы, много занимавшиеся этим, оказались случайно не запертыми потайные ворота. Не верю в такие случайности. Не время проявлять рассеянность, что кто-то забыл закрыть эти ворота.
Все-таки вы думаете, что открыли.
Много занимаясь средневековыми войнами и штурмами городов, я знаю, это бесконечные прецеденты. Всегда найдется с той стороны человек, с которым договорились, и который в нужный момент или откроет, или закроет, смотря что требуется штурмующим. Когда перед Жанной д'Арк внезапно в Компьене, ровно перед ней, закрылись ворота, мы не знаем, кто был предателем, как это было сделано. Но я не верю, что чисто случайно они закрылись. Так же они открывались перед тем же Карлом V, допустим, во время Столетней войны, или Карлом VII. А здесь оказались незапертыми. И вот тут перелом в штурме, становится ясно, что турецкое войско побеждает. К тому же тяжело ранен Джустиниани. Он испытывает адскую боль. Копье или стрела, сейчас не помню, пробило его панцирь. Он кричит от боли. Это не ребенок, это не мальчик. То есть боль, значит, такова, что он не может не кричать от боли. Константин умоляет его все равно остаться, потому что сообщение о том, что нет полководца, нет главного, в средневековом сражении решает очень многое. Он не реагирует, он, наверное, просто не понимает, что ему говорят. Генуэзцы уносят его и увозят на генуэзском корабле. Все, перелом, город сейчас падет. И последние сведения о Константине. Он сказал фразу: «Город взят, а я все еще жив». Сорвал с себя, с одежды, все, что имело знаки императорского достоинства. Ой, по-моему, орлы так в римской традиции. Нос своеобразный уже, византийский. Сорвал все, на чем были эти значки. И как простой воин ринулся в самую сечу, в центр сражения. Больше его живым никто не видел. После сражения Мехмед, конечно, приказал найти тело погибшего императора. Он очень настойчиво, последовательно, ведь у него впереди еще очень долгое правление. Это 1453, а он умрет в 1481. Он почти 30 лет будет непрерывно воевать, с небольшими паузами. Его принцип был обязательно врага добить и обязательно побежденного найти, уничтожить и выставить всем на показ. Смотрите, вот он. Только не надо думать, что это было свойственно только Мехмеду II. Вспомним, Сергей Александрович, совершенно параллельно идут события войны Рос в Англии.
Да, естественно, представить тело убитого
обязательно
противника, потому
или
что...
Или головы на пике.
А здесь еще это очень важно, что появление самозванных...
Да.
Самозванных,
надо, чтобы все видели, что он убит.
Королей, конечно, да. И когда вот
и несколько это
позже,
синхронно,
да,
на через... Британских островах.
Конечно,
это 1455 год, а у нас сейчас 53-й. А война Рос начнется в 55-м.
И когда через 30 лет самое главное было найти среди горстки, найти Ричарда III при Босворте.
То есть не надо думать, конечно, что это свойство только Мехмеда. Другое дело, что не всякий правитель так много и так победоносно воевал, как он. Итак, в основном победоносно, были и неудачи. И так строго следовал этому принципу. Обязательно доказать, что враг погиб.
Ну, вообще последовательно. Смотрите, какое он преимущество себе обеспечивает. Это пушка знаменитая, которая пролом.
Флот.
То есть осада города с моря, потом численность невероятная,
он готовился.
Профессиональная армия янычарская, да. И еще для страховки, если ваше предположение справедливо, то еще и кто-нибудь изнутри помогает.
Не бывало, чтобы этого не случилось.
Вот смотрите, вот здесь четыре фактора превосходства.
Его называют разным, но не умным никто.
Нет, это невозможно, да.
Итак, свершилось это великое событие, город пал. Целый день, но вы знаете, иногда пишут и до 3 дней, но все-таки полные сутки. Он отдан на разграбление, но его так яростно грабили, что и за сутки очень много успели сделать. Выламывали все подряд. Интересно, он приказал не трогать одну христианскую церковь, всех святых апостолов. Видим, и потом там поселил нового патриарха, которого сам очень занятно сотворил. Из ученого монаха.
То есть он собирался очень надолго там.
Он навсегда.
Навсегда.
Для него было свойственно понятие навсегда. Mm-hmm. Во-первых, навсегда. Во-вторых, над всем миром. Вот когда он соединил европейскую, присоединил такую большую часть Европы к своей уже очень солидной территории и соединил как бы Восток и Запад в лице Константинополя, он ощутил себя правителем Востока и Запада, и, в общем, мира в каком-то смысле. Он видит себя Александром Великим, то есть Македонским, соединившим Восток и Запад, а подчас дозволяет или даже поощряет сравнение с римскими императорами. Он воспринял это событие как действительно великое. Но город разграблен, почти разобрано многое. Драгоценный мрамор выламывают, хоругви, распятия выносят из церкви, нацепив на них турецкие тюрбаны. И потом поза. Он едет к ночи этого, после дня грабежа, по городу и говорит, якобы, какой город отдали мы на разрушение и разграбление. Вот таков человек со многими лицами, Мехмед II. Но у него впереди еще почти 30 лет правления после перерыва на новости.
Конечно, у нас будет 25 минут на 30 лет. Мы же, ну, как организует Мехмед II послевоенную
жизнь? Новую жизнь.
Да, новую жизнь.
А как правитель Востока и Запада, как великий, он совершенно уверовал в свое величие. Ну, и надо сказать, что, конечно, при всем том, что Константинополь был слаб, выдержать эту осаду и штурм он не мог, все равно он был великим символом. Я в прошлый раз цитировала Маркса, который умел подчас красиво сказать, который назвал Константинополь золотым мостом, золотой мост между Востоком и Западом.
А теперь между, вот, да. между Западом и Востоком, и теперь между, да, Востоком,
между
и Западом.
Востоком и Западом. Он соединил, чувствует себя великим человеком, приказал тут же восстанавливать Константинополь, что очень интересно, но уже не как Константинополь, а как новую свою столицу Стамбул. До этого у него столица была в Адрианополе, которую они называли Эдрине. А теперь переносит сюда. И это Стамбул.
Да, тоже кусок европейской территории, но такой символ, такой мост получить, да. Все.
В общем-то, как бы и античное наследие осваивает это. Османская империя, находящаяся, очевидно, на подъеме. И роль Мехмеда II в этом подъеме очень велика. Конечно, зенит Османской империи – это Сулейман Великолепный, о котором у нас была передача, да, в свое время. Это 1520 год. То есть через 60 лет после смерти Мехмеда II. Он сделал много. Итак, он переселяет сюда людей из других провинций, отстраивает стены, мечети, дворец и дворцы для себя – привозят людей, простых людей, ремесленников и даже крестьян, поселяют вокруг Константинополя, чтобы не возродилась былая, та какая-то христианская империя, а чтобы была какая-то новая. Очень интересно, что он расправился довольно быстро со всеми былыми приближенными своего отца, включая Халиля Пашу. Халиль Паша, верой и правдой служивший и его отцу, и ему, попросился в паломничество в Мекку. Он чувствовал, что ему не жить. Мехмед II успокоил его, ласково с ним поговорил, отговорил от паломничества и вскоре приказал казнить. Таков этот Мехмед. А замена этих людей он поставил новых. Что любопытно подмечено, больше всего он привечал вокруг себя и назначал людей из бывших христиан, принявших ислам. Эти люди всем обязаны султану. Обратной дороги у них нет, это ясно. Вперед дорога тоже зависит только от него, потому что масса мусульманская, так сказать, широкие круги его тоже не любят. Вот он насаждал таких людей, которые ему будут служить верой и правдой. Как он видит это служение? Отстроить заново этот город, сделать его новой столицей с новым названием, новой великой империи. Султаната, не знаю, халифата, чего хотите, мировой империи. Заметим, напомню, что Османская империя просуществовала, ушла из истории политически только в 20 веке, в 1922-23, там серия соглашений. Да. Это же невиданно долгое. Это невиданно долгая, громадная. Она будет играть очень большую роль и в трагедиях Европы, и в сплочении Европы перед ее лицом.
10 раз ее будут считать погибшей.
Да. а да. она возродится снова. Да. А сколько в истории русской, нашей, отечественной, российской, как много будет играть тоже, будут, какую большую роль будут играть взаимоотношения с Турцией, турецким двором. Что такое будет турецкий флот и победы русского флота над турецким?
Это же... Ну, как минимум, весь 18-й, весь 19-й.
Пройдет под этим... Да. Балканские войны.
И вплоть до Первой мировой войны.
А кому отправится войны? Помогать лорд Байрон грекам против кого? То есть это уже фактор мировой истории и в каком-то смысле фактор европейской. Ибо все ближайшие годы после падения Константинополя, затеяв строительство и прочее, он занят войнами в Европе. В 1456 году Мехмед II предпринимает попытку взять Белград. Для него это было принципиально, потому что 30 лет назад, в 1422, его отец Мурат II не смог взять Белград. Угу. И раз теперь Османская империя, когда-то маленькое образование в центре Малой Азии, мировая держава, она не может терпеть поражение, и он отправляется туда. Но там, под Белградом, для него это и принцип, а не просто движение на запад, оно будет продолжаться. У него его великий соперник со стороны Европы. Это Янош Хуньяди. Выдающийся полководец. Янош Хуньяди, венгерский полководец, который был талантлив в военном деле невероятно, вокруг которого сплотились уже теперь напугавшиеся европейцы, сколько можно, особенно Центральная Европа, она в это время вышла на передовые рубежи в европейской истории. И происходит битва под Белградом. А Мехмеду II никак нельзя терпеть поражение. Но он его терпит. Он, как и отец, не сумел взять Белград в 1456. Войско Хуньяди разбило его на Дунае. Неповоротливый турецкий флот в фарватере реки оказался гораздо более неудобоваримым, слабым, чем судно, корабли европейцев. Затем Хуньяди придумал хитрость, откровенную военную хитрость. Приказал обмануть солдат Мехмеда, очень опасная хитрость, сделав вид, что город уже взят. А солдаты Хуньяди спрятались. И ворвавшиеся турки тут же бросились грабить город. Что еще? Это их законное право. Ради этого пришли. Значит, они разбились на маленькие группы и группки, и их начали бить вот так раздельно. И сбрасывать в ров, где заранее, накануне, были заготовлены огромные связки хвороста, пропитанного серой, и сброшен туда огонь. Там сгорела большая часть янычар Мехмеда II. Надо было иметь его характер, его настойчивость и какую-то несокрушимую волю к победам и веру в свою звезду, чтобы не растеряться. Он ранен стрелой, не смертельно, не очень опасно. Он отступил, Хуньяди одержал победу, турки уходят от Белграда, но спустя полтора или два месяца Хуньяди умирает в Белграде, который сразу после ухода войск Мехмеда охвачен эпидемией чумы. Ну, не могу не подумать, случайно ли была эта эпидемия.
Тут уже,
это большой и сложный.
Это огромный вопрос.
Уж
да.
Больно вовремя, Сергей Александрович. Ну что ж, он продолжает воевать с Европой. Ему надо доказать, что, получив Константинополь, он окончательно стал владыкой не только Востока, но и Запада. В 1454-56 покорена Сербия. Сербский деспот становится вассалом Османской империи. И до этого были столкновения, противоречия, и помним битвы на Косовом поле. Какое несчастное поле для славянских народов. Два поражения на Косовом поле. Сербия всегда играла там очень существенную роль. И вот, наконец, она в сущности покорена не как провинция, но вассалитет признан. В 1458 Мехмед II совершает поход в Грецию. Причем лично. Прежде всего в Марию, это южная часть Греции, Пелопоннес, там, где расположена была древняя Спарта. Там в Марии, разделенные на две части, правили последние отпрыски палеологов. Ну, правящие, братья императора Константина, Дмитрий и Фома. Боже мой, перед лицом всех трагедий, случившихся, они враждуют. Они враждуют, они не могут объединиться, они делят эту Марию. Ну и, конечно, пали довольно быстрой жертвой, а у него задача истребить всяких потомков императоров византийских, стать совершенно законным объединителем Востока и Запада и византийским императором в том числе, и чтобы никто не претендовал.
Безвозвратно.
Да, Дмитрий и Фома. А в общем, да, и безвозвратно.
Безвозвратно.
Дмитрий и Фома бежали на Запад, чудо их спасло. Он захватил Афины. И есть впечатление современников, что как-то Афины произвели на него впечатление. Вот тут надо сказать, что он не очень стандартен был в отношении, ну, иноверующих, иных культур. Приглашал к себе Беллини, не упомянуло сразу, что сразу же после падения Константинополя создал там, воссоздал патриархию, отыскал известного ему ученого-монаха Геннадия Скалария, который уже был продан в рабство какому-то богатому турку, приказал призвать к себе и, можно сказать, назначил его патриархом, дав ему церковь святых апостолов в распоряжение. Потом эту церковь сменили на монастырь. Но, короче говоря, вот у нас на стенах студии есть картинка, которая отражает это его нестандартное отношение к христианской церкви. Это что, толерантность? Да ни в коем случае.
Нет, он это
хочет,
рычаг.
Он хочет доказать, что он властелин всех. И христиан, и мусульман, и все они его дети. Вот, ну и вот этот уже было проданный в рабство Геннадий становится, ну, достаточно послушным, каким он еще может быть патриархом. Итак, в Афинах на него производит впечатление центр вот этой европейской культуры. Он даже дарует им некие привилегии, прежде всего налоговые. Он занимался законами, уделяя главное внимание системе налогообложения. Ибо для его непрерывных войн, непрерывных, конечно, нужны огромные средства. И поэтому законодательство, которое он совершенствовал и довольно много законов написал, прежде всего касалось того, чтобы система использования труда крестьян, ремесленников, отражала четкий механизм поступления от каждого человечка, населяющего его необъятное государство, регулярного, строгого объема средств. Итак, проявив себя милостиво в Афинах, он в 1461, через три года, покорил Трапезунскую империю. Что это такое? На Черном море, по соседству с Грузией, на Черноморском побережье. Один из обломков Византийской империи. Она не могла исчезнуть сразу и без следа.
Нет, чистит Мехмед до конца, да. Все, что остается.
Он подбирает обломки и уничтожает там правителей, превращая их в свои. Там, покорив этот обломок, он прежде всего помнил, что с начала 13 века там правили камнины. Другая императорская.
Так, палеологов выгнали, камнины теперь у нас.
А Камнинов уничтожил. Он не просто покорил Трапезунскую империю, уничтожил, он истребил всех ближайших родственников Камнинов, которые имели отношение к правящему дому хоть как-нибудь, включая детей. Они были все убиты, а их тела, включая детей, отданы на съедение бродячим псам. Что, бессмысленная патологическая жестокость, маниакальность? Нет. Опять я, и только я, законный правитель, в том числе того, что осталось в память от Византии, куски Византии. Никаких камнинов, никаких палеологов, чтобы они никогда больше не возникли. Ему, конечно, кажется, что он владыка мира. И надо сказать, что не ему последнему. Сулейман, о котором я сегодня уже упоминала, разгар 16 века, будет думать так же. Конечно, он не может представить себе, что на закат пойдет со временем и Османская империя. И умирание, и агонизирование ее будет тоже долгим, мучительным, тяжелым. Но это далеко. Он пока на подъеме. Все войны, которые он вел, не перечислишь. Все время с устремленностью на Запад. Но среди очень колоритных фактов надо упомянуть Валахию. Княжество, когда-то провинция Рима-Дакия, ну, в основном территория будущей Румынии. Он столкнулся с тамошним правителем Владом III Дракулой.
Дракулой,
об этом
да.
человек...
Уже встречался, да, но вот, да. вот здесь.
Об этом...
Теперь встретился совсем, да.
Об этом человеке надо, конечно, создавать отдельный разговор. Что там правда, что там миф, он овеян мифами. Но вот, в частности, Мехмед II столкнулся с некими вещами, которые, пожалуй, не опровергнешь. Дракула уже некое время был в зависимости от османского двора и платил дань, такой отдаленный вассал. Но в 1461 году этот самый Влад Дракула вступил в союз с королем Венгрии Матиашем Корвином, сыном Яноша Хуниди. И обнаружил, что все симпатии его, политические симпатии, не будем говорить об особенностях его натуры, то ли мнимых, то ли немнимых, что симпатии его политические на стороне Хуниди, главного врага Османской империи. Мехмед послал к нему посла и отряд, сказав, что пусть Влада, как вассала непокорного, посмевшего заключать союз, там, с венграми, привезут ко мне. При этом у посла был тайный приказ по пути в Стамбул убить этого Влада. Но получилось так, что Влад их опередил. Разбил этот отряд, а этих командиров этого отряда и посла приказал посадить на кол. Любил он это дело. Хоть и европеец, а подход тот же. Тогда Мехмед повел в Валахию большую армию, чтобы покарать за все. И эта армия обнаружила то, что они назвали лес трупов. Примерно 20 тысяч иноверцев, нехристиан. Вот Дракула был совершенно нетерпим к иным конфессиям. Распятых и посаженных на кол, то есть страшное количество жертв. Ну, в ответ они тоже расстарались. Влад бежал от этого войска, войско было большое, Дракуле было его не одолеть, бежал в Молдавию, а победители турки представили султану 2000 отрубленных голов валахов. О, темпора морос, какие жестокие и страшные времена. Но продвигаясь на запад дальше, Мехмед II продвинулся до тех краев, которые нам особенно близки и понятны. До Крыма его войско пришло в Крым и в Причерноморье. В 1477-м Крымское ханство, обломок Великой Орды, Великой Золотой Орды. Орда ведь тоже одна за одной эти империи образовываются и распадаются. Обрызги живут долго-долго. А потом, когда даже обломки исчезнут, они живут в головах людей. В этом смысле нам очень... близкая и понятная история Советского Союза. Ведь разве он с одной стороны исчез, а с другой совершенно не исчез? Это он живет в головах, в памяти, в реалиях. И жизнь-то его по сравнению с этими мировыми империями коротенькая. Какие-то 70 лет.
Ну и времени прошло еще немного.
И эпохи другие. И все равно это то же самое. Так вот этот обломок Золотой Орды, укрепившийся в Крыму, и тоже уже проживший сложную жизнь, воюя с соседями, с всякими пришлыми завоевателями, вынужден подчиниться Мехмеду II, признать его, опять-таки, сюзереном. Они становятся вассалами далеко находящегося турецкого султана, живущего в Стамбуле. В 1479-м ими захвачена Тамань, то есть его войска на той территории, которая в будущем войдет в состав России. Тут начинаются столкновения интересов Османской империи и России. Войдут в Советский Союз. До сих пор, ну, какими-то странными судьбами Крым оказался в составе другого государства, что для меня до сих пор непостижимо. Но, в общем, зная, как странны судьбы государств, не приходится удивляться. То, что он украинский, тоже очень мало понятно. Ну вот, побывал и османским тоже. по-настоящему не подчинилась до конца Мехмеду II при его жизни, только Албания, и то не целиком, а отдельные ее фрагменты, районы. В разное время эта маленькая страна входила в состав Болгарского царства, Неаполитанского королевства, Сербии и других. Вот ее как будто бы из рук в руки передавали, а тем временем внутри в ней созревало понятие своего языка, своего этноса, своей особенности. И в конце концов, как раз к середине 15 века они ощутили себя отдельными, самостоятельными, маленькими, но гордыми, на фоне захваченных гораздо более крупных государственных образований. Там появляется выдающийся их человек, о котором тоже, конечно, будем говорить отдельно, это Скандербег, и знатного происхождения, с удивительной судьбой, который был заложником у отца Мехмеда II, у Мурада II, служил в его войске, а потом бежал от турок, и 24 года своей жизни, всю оставшуюся жизнь, воевал с турками. Эта маленькая структура бесконечно раздражала Мехмеда II. Вот он направит туда большое войско, и кажется, все хорошо. Отдельные крепости захвачены, другие остались и не сдались. И это в то время, когда Мехмед II уже начал поговаривать о походе на Рим. Поход на Рим для него, видимо, означал, окончательное, как ему кажется, поглощение европейской цивилизации, торжества полумесяца над крестом и так далее. А тут какая-то маленькая Албания не сдается. А на самом деле борьба Скандербега закончилась только тогда, когда он умер. Только его, как и у Хунизи, только его физическая смерть прекратила его отчаянное сопротивление турецкому завоеванию. При этом он успел составить завещание, завещав свое владение, свою маленькую страну в тех пределах, которые он контролировал, Венеции, надеясь на защиту Западной Европы. И там будет еще много всякой борьбы.
Да.
На этом фоне, конечно, Мехмед раздражал. Скандербег раздражал. А как жил Мехмед, кроме войны? Он что, только воевал? Нет. С годами он очень любил. Много и вкусно есть. И очень сильно толстеть. И вот здесь, похожий на портрете великого Беллини, на такого коршуна с острым носом, довольно тонким лицом, это не тот.
Ну, у нас здесь проходил другой портрет.
Да, уже другой.
Уже так...
Он очень располнел. Это очень плохо сказалось на его здоровье. Хотя считал себя абсолютно правоверным мусульманином. Много пил вина. У него был огромный гарем. Гарем обслуживали 370 евнухов. Поэтому сказать, сколько там было так называемых жен, очень трудно. Лично его обслужили 350 слуг. Старшие сыновья Мехмеда, естественно, начали враждовать еще при жизни отца. Наследником со временем он сделал ставку на одного, восстал другой. Должен был, он и принял решение, пусть наследует младший Джем. Но он был отравлен по приказу старшего Баязида, будущий Баязид II. Лично Мехмед давно принимал пищу в одиночестве, боясь отравления. И вот в очередном походе 1451 года, в возрасте 49 лет, он внезапно умирает. Как бы доктор, которого к нему направил этот сын Баязид, ожидающий престола, дал ему, случайно, конечно, слишком много морфия. Сик транзит, глория мунди.
Ну да. Да,
так
вот,
проходит
вот такой конец.
Земная слава, которую он, казалось бы, проглотил античную славу вместе с Константинополем, но пословица, эта же античная, объясняет ему: не заносись.
Ну да, он об этом не узнал, но империю он основал надолго-надолго. В этих местах еще долгие-долгие предстоят борения. А Наталья Ивановна Басовская, это программа «Все так».